говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы начинаем цикл бесед по книге пророка Амоса. И сегодня мы будем говорить о самом начале этой книги. Что мы знаем о пророке Амосе? Само имя Амос от Амос означает носитель бремени, то есть обремененный. Как свидетельствует надписание его книги, был уроженцем Фикои, небольшого города, находящегося по свидетельству блаженного Иеронима на расстояние 6 миль к югу от Вифлеема в колене Иудином, близ Иудейской пустыни, ныне деревня Фекуи. Таким образом, по своему происхождению пророк принадлежал к Иудейскому царству. Пророчества были составлены в правление Иеровоама II, 786-746 до Рождества Христова, возможно, между 760 и 750 до Рождества Христова, в период мира и процветания. Мы ничего не знаем о жизни Амоса, исключая то, что он был пастухом из Фекуи в царстве Иуды. Об этом он сообщается сам в первой главе, первым стихом. А также собирал инжир и принадлежал к школе пророков. Об этом можем прочитать в 7 главе этой книги, 14 стих. Пророческие школы тогда существовали. Мы знаем из книг царей, что пророк Илья имел пророческую школу. До него пророк Самуил имел свою пророческую школу. Потом Елисей после Ильи возглавил пророческую школу. По-видимому, он отвечал на непосредственный призыв Бога и произнес большую часть пророчеств у святилища Вифили, откуда был изгнан неким священником по имени Амасии. Об этом пророк Амос рассказывает в 7 главе, 12-15 стих. Конфронтация между пророками и священниками, она возникала на той почве, что священники всегда были только из колена Левина, а пророк мог быть из любого колена. В частности, можем предположить, что Амос имел отношение к царскому колену дома Иудина. Книга Амоса занимает 3 место в собрании 12 пророков в еврейской и латинской Библии и второе место в греческой септуагенте. Тем не менее, она считается старейшей из книг 12 пророков. В ней выделяются три главнейшие части: суд над народами, Амос, 1 глава с 3 стиха по 2 главу 16 стих, размышления о грехах Израиля, Амос, 3 глава, с 1 стиха по 6 главу 13 стих, и видение Амоса, 7 глава, 1 стих по 9 главу 7 стих, заканчивающееся обещанием восстановления Израиля после его очищения от грешников. Амос, 9 глава, с 8 по 15 стих. Надо сказать, что красота и плавность языка Амоса были поразительны даже для блаженного Августина. Блаженный Августин был ценитель подлинной риторики, но, настаивая на том, что Амос был простой пастух, он относил красноречие Амоса к действию Духа Святаго, который научал и наставлял пророка Амоса на всякую правду. Как мы знаем, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. В книге пророка Амоса отцы церкви находили множество деталей пророческих, относящихся к распятию Господа Иисуса Христа, его страдания и последовавшей за его смертью, вот тем моментом, когда происходит раздирание завесы в храме, землетрясение, помрачение солнца, все это присутствует в пророчествах Амоса. Как и в случае святоотеческих толкований других малых пророков, разрушение Иерусалимского храма в 70-х годах по Рождестве Христовом, и здесь понимается как пророческий знак, возвещающий конец прежнего завета Бога с Израилем и наступлением нового завета в формате церкви христианской. Один из древнехристианских экзегетов писал: «Так вот, вполне ясно, что блаженный пророк Амос, которого нам по благодати Божией предстоит толковать, почти во всей пророческой книге своей говорит о том, что случится с народом, сообщая, что 10 колен падут от ассирийцев, и о том, что потерпят от вавилонян жители Иерусалима, Иудеи, а затем о том, что после будет с ними». Но у пророков не просто так ведется речь об этих вещах, но потому, что Бог имеет великую заботу о народе, да явится Господь Христос во спасение всех людей в надлежащее время. Конец цитаты. Итак, мы приступаем к чтению книги пророка Амоса, потом будем смотреть святоотеческие толкования. Итак, эта книга начинается словами, слова Амоса, одного из пастухов фиактийских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иасова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. Собственно говоря, и преподобный Ефрем Сирин писал: «Амос пророчествовал во дни Озии, царя Иудейского, о царстве Израильском и о соседних народах, а именно о пленении израильтян и сирян ассирианами и о пленении иудеев вавилонянами». Таким образом, мы видим, что он пророчествовал в период правления разных царей, и его слово было обращено каждому верующему в народе Божьем. Итак, читаю второй стих. «И сказал он, Господь возгремит Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина кормила». Господь возгремит от Сиона, имеется в виду, что закон Божий, он будет распространяться от горы Сион, от храма, близ этого места. И он же, Господь, даст глаз свой из Иерусалима. Имеется в виду, что в своем боговоплощении Христос будет проповедовать обычным человеческим глазом. Здесь как бы два формата божественного гласа. В одном случае возгремит Сиона, а в другом случае и даст глаз свой из Иерусалима. То есть в одном случае как бы подчеркивается божественный аспект, а во втором случае человеческий. «И восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина кормила». Плач пастухов может быть вызван как духом раскаяния, который коснется их, так и теми бедствиями, с которыми они столкнутся, потому что какие-то перемены произойдут и в мире природы. «И высохнет вершина кормила». Прочитали мы с вами. И далее. «Так говорит Господь, за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилками». Имеется в виду, что они людей казнили, убивая их железными молотилками. А с этой темой мы уже встречались, что Бог не сразу наказывает грешников. То есть за первое и второе преступление Господь может пощадить и дать время грешникам одуматься. Поэтому здесь и сказано, за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу. Имеется в виду, что когда преступления превращаются в некое уже отношение, стратегию поведения, здесь уже трудно что-то исправить. А если человек согрешает первый раз, даже второй раз, здесь он еще может надеяться на Божье снисхождение, Господь может принять его раскаяние, воспринять это как ошибку, а вот за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилками. Они могли это делать и первый, и второй раз, по злобе, там, по неведению, а потом уже все. Когда это превращается в некую систему, то воздаяние не замедлит. «И пошлю огонь на дом Азаила, и пожжет он чертоги Веннадада, и сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипидар из дома Эдонова, и пойдет народ арамейский в плен, в Кир, говорит Господь». Здесь речь идет о том, что люди потеряют скипидары, то есть от них отнята будет царская власть, и в плен пойдут правители, цари и целые народы. Будет опустошение Дамаска, будет опустошение Иерусалима, других земель. И опять повторяется, так говорит Господь, за три преступления Газы, Газа находится значительно ближе, чем Дамаск, за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому. Что значит вывели в плен, чтобы предать всех Едому? То есть пообещали, что они будут находиться на положении пленных, а отдали их на избиение Едому. такое коварство недопустимо, и Господь строго взыскивает за такие злодеяния. «И пошлю огонь в стены Газы, и пожжет чертоги ее». Здесь мы видим, что каждое военное преступление, оно будет наказано рано или поздно. Или это были молотилки, или это было избиение людей после того, как им обещали статус пленных, потом обманули их. «И истреблю жителей Азота и держащего Скипидр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог». Здесь мы видим, опять выбиваются Божьим велением скипетры из рук земных правителей, потому что, как говорит пророк Исаия, все высокое, надменное, человеческое, оно унизится, и в тот день один Господь будет превознесен над всем своим творением. Когда здесь говорится о погибели остатка филистимии, 8 стих, здесь это говорит Господь Бог. А мы с вами помним, что имя Господь означает меру божественного милосердия, а слово Бог – меру божественного правосудия. И, казалось бы, логичнее было бы сказано, что погибнет остаток филистимлян, говорит Бог. Ибо слово «логим» означает «судья», «правосудный», оно прямо так переводится, который осуществляет свои суды. Но почему же здесь имя, которое означает божественное милосердие, Господь? Потому что наказание одних нечестивых оборачивается Божьим милосердием прежде всего для их соседей, которые страдали от их нечестия. Такое же присутствует в описании уничтожения Содома и Гоморры. «Как говорит Господь, за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они предали всех пленных и дому и не вспомнили братского союза». Здесь мы видим, что милосердный мстит за жестокость, таким образом полагая предел жестокости, и способствует тому, чтобы справедливые отношения к военнопленным, милостивые отношения, чтобы они восторжествовали. «Пошлю огонь в стены Тира, и пожжет чертоги его, так говорит Господь, за 3 преступления дома, и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою». Вот от нас сейчас требуют и по радио, и по телевидению, чтобы мы тоже подавляли в себе чувство родства по отношению к некоторым близким по крови к нам народам. Но мы не должны подавлять себе чувство родства никогда. Потому что первый, кто подавил в себе чувство родства, это Каин, который убил Авеля, брата своего. Поэтому мы не будем последовать Каину, кто бы нас не наускивал бы на братские народы и как бы изощренно бы они все это не делали. «И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Васора, так говорит Господь, за 3 преступления сынов Амоновых, и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои». Скорее всего, это рассечение беременных, это был какой-то языческий ритуал во имя расширения территории. Это тем более мерзость в глазах Господа. «И запалю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани, с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь». место. Здесь мы видим, как бы каждому правителю, царю уготован свой какой-то такой вот древний гаагский трибунал. И все военные преступники будут отвечать за свои преступления. И перечисленные разные народы, которые совершали преступления против разных других народов. И в каждом случае Господь будет действовать как судья, который воздает нечестивым за их преступления. И давайте посмотрим, какие у нас есть комментарии на первую главу. Блаженный Иероним Стридонский, это его письмо 130-е, в сборнике его писем. Он пишет: «Прилоги помыслов тотчас в уме умерщвляй, и младенцев вавилонских разбивая камни, где змий не оставляет следов, и осторожно Господу обещай, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непрочен». Извините, тогда я буду непорочен и чист от всякого развращения. Это и в другом месте Писания засвидетельствовано. «Воздам за беззаконие отцов в детях до третьего четвертого рода». Так что наши помышления ума не сразу Бог наказывает, но воздает в потомстве. То есть за злые поступки и упорство в пороках, когда говорит через Амоса, за три преступления такого-то и такого-то города, и за четыре не пощажу его. Блаженный Иероним проецирует эту ситуацию на целый род. Когда родители совершают преступление, одно поколение, первое поколение, второе поколение, и они не раскаялись. Это значит, наказание будет в их детях. И оно будет весьма и весьма суровым наказанием. Потому что действительно Господь воздает всем нечестивым за их злобу. И посмотрим объяснение Григория Великого. Это его пастырское правило. Григорий Великий, это Григорий Двоеслов. Он пишет здесь: «Еретикам нужно напомнить, чтобы они поняли, что Священное Писание полагается нами как некий светильник в ночи настоящей жизни. Если они слова Писания толкуются неверно, то, конечно, помрачаются от светильника. Извращенное желание, конечно, не влекло бы их к превратному толкованию, если бы они сперва не раздулись от гордыни. Ибо когда они мыслят себя мудрее прочих, они с презрением отказываются следовать за другими в том, что они понимают лучше. Они также, чтобы снискать у неученой толпы репутацию знающих, стараются всеми силами поколебать то, что те поняли правильно, и поддержать свои собственные нелепости. Поэтому хорошо сказано через пророка: они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. Ибо Галаад превратился, как холм свидетельства. И понимается, и переводится, как холм свидетельства. И поскольку все вместе собрания церкви через исповедание веры служат свидетельством неуместно, церковь дана в образе Галаада, которая устами всех верных свидетельствует о Боге то, что истина. Беременными же называются души, которые восприняли знание, слово по божественной любви, и когда придет срок, они зачатые знания родят, осуществив его на деле. Расширить пределы свои значит распространить высокое мнение о себе. Итак, они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. То есть, конечно, еретики уничтожают умы верных, которые уже что-то из истинного смысла восприняли извращенной проповедью и распространяют высокомерие, высокое мнение о своем знании. Сердца малых, уже беременных, зачатым Словом Божьим, они рассекают мечом заблуждения и как бы производят высокое мнение о своем учении. Следовательно, когда мы пробуем наставить их, чтобы они не мыслили извращенных вещей, мы должны прежде их убедить, чтобы они не искали пустой славы. Ибо если корень возношения подрублен, то ветви ложного убеждения засыхают. Но вот со свойственной проницательностью Григорий Великий дает такое истолкование, что рассечение беременных – это рассечение тех, которые только приняли Слово Божие в свое сердце, но оно еще не выношено, как плод выносится в течение 9 месяцев. Они еще не родились, эти мысли, которые проникли в сердца этих людей, а еретики сразу нападают на этих немощных и рассекают их чрево, дабы то, что проникло в них, Слово Божие, уже и это преподнести в каком-то таком искаженном и неправильном виде. И теперь мы переходим ко второй главе этой книги пророка Амоса, и мы читаем с 1 стиха и ниже. «Так говорит Господь, за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь». Конечно, может возникнуть вопрос, а почему Господа интересует то, что одни язычники жестоко обошлись с костями других язычников? На самом деле Господь оберегает принципы справедливости во всем мире. И есть праведники, то есть те, которые подчиняются Его воле из многих других народов, племен, как говорится в Писании, во всяком народе есть боящиеся Бога. И наказание нечестивым за то, что они плохо поступили с останками других нечестивых, оно не замедлит. «И пошлю огонь на Моав, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома, шумом, при звуке трубы». То есть гибель Моава будет каким-то таким явным для многих событием, как звук трубы, он слышен многими, так никто не скроет позора Моава, все это будет разрушено. Именно за их изощренную жестокость, потому что особенно-то и геройство-то и не требуется там кости сжигать. У нас тоже были на нашей земле такие герои, в кавычках, штурмовали роддома, захватывали беременных женщин, школы штурмовали с маленькими детьми. Господь всегда очень жестоко разбирается с людьми, которые допускают нечто подобное. Что это за геройство сжигать кости? Или там штурмовать роддом? Или нападать на школьников? И читаем 3 стих 2 главы. «Истреблю судью и среды его, и умершлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь». То есть Господь за такие преступления лишает их политической власти, политической самостоятельности. У них не будет ни судьи, у них не будет ни князя. Но будут стоять какие-нибудь там ставленники от других земель. «Так говорит Господь за 3 преступления Иуды». И вот смотрите, здесь уже со своих, с верующих, Господь спрашивает так же, как и с язычников. «Так говорит Господь за 3 преступления Иуды, и за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима». Вот почему Иерусалим будет уничтожен. потому что идолопоклонство проникло в него, и Господь огнем мщения осветит этот город, святой город. И совершенно очевидным становится то, что проблема ветхозаветных людей – это двоеверие. Двоеверие – это серьезная проблема, когда они, с одной стороны, признавая единого Бога, ведь главная заповедь Израиля – «Шма Исраэль, Адонай Элокейну, Адонай Эхад», «Слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь Единый», и провозглашают этот принцип «Адонай Эхад, Господь Един», они в то же время на высотах поклонялись разным там астартам, разным валам, валфигорам там и вообще непонятно кому еще. Двоеверие – это серьезная проблема. Ведь здесь речь идет о колене Иудином, о царственном колене, о начальствующем колене. И если в начальствующее колено проникли вот эти чуждые культы, то это гибель всей страны. Никто уже не выживет в такой ситуации. Сам Христос говорил, что царство разделится само в себе, а оно не устоит. А потом само слово «Иуда» означает восхваление Господа. А как можно совмещать восхваление Господа с восхвалением идолов? Это же несовместимые вещи. Это как соль, которая потеряла силу. Она уже ни к чему не годна. А действительно, что такое соль, которая перестала быть соленой? Это может быть морской песочек белого цвета, похожий на соль. Но это уже как минимум не соль. И когда дом Иуды повел себя в противоположность даже наименованию этого дома, они допускали наряду с восхвалением Бога, а вода зара, чуждое служение, поклонение идолам. И за это наказание серьезное. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима, имеется в виду и чертоги Божьего дома, храма. И там будет вавилонское пленение. И храм, в общем-то, дважды сгорел по той же причине двоеверия. Но двоеверие – это проблема и христиан. Но в нашем случае она проявляется не в том, что мы там днем служим Христу, а ночью там каким-то идолам. В нашем случае это даже может быть хуже, потому что не так заметно. Мы пытаемся служить Богу и мамоне. А невозможно служить Богу и мамоне, богатству. А для многих христиан идея обогащения и взаимного конкурирования стала доминирующей идеей, чуть ли не национальной идеей. И россияне, называя себя христианами, носят с этой идеей. А для кого-то его Бог – это секс, для кого-то спорт, для кого-то что-то еще, всякие измы. Так, говорит Господь, за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Вот грех Иуды – это двоеверие, а преступление Израиля – это бесчестные дела в мире коммерции, манипуляция с чужой собственностью, унижение бедных людей. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и пусть и путь кротких извращают. Что это означает? Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных. А бедным надо же пенсии платить. Поэтому они мечтают, чтобы женщины, чтобы эти бедные поумирали побыстрее. И они такие законы всякие изобретают, чтобы не оплачивать бедных, там, малоимущих. И желают им побыстрее в могилу сойти. Здесь прямой именно такой смысл. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, потому что если в стране есть бедные, мы должны о них заботиться. А если они все помрут, а мы не должны заботиться о них. И путь кротких извращают. Кроткие — это те, которые молчаливо сносят бессовестное поведение власть имущих. Даже отец и сын ходят к одной женщине. Плюс еще разврат, кровосмешение, чтобы бесславить святое имя мое. Что значит, чтобы бесславить святое имя мое? То есть они нарекаются именем Божьим, Израиль, воин Божий. Так переводится это слово. Оказались Израилем перевертышем. Израиль также означает богоборец. Двойственный смысл в одном слове. Надеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. То есть они живут теми залогами, которые собирают с людей, обкладывают процентами, делают деньги из воздуха, из ничего. Эти всякие новориши. И Господь, конечно, накажет их всех, потому что гнев Божий не замедлит. Далее сказано: «А я истребил пред лицом их Амарея». То есть Господь уже показал, что он суров по отношению к чужим. Но это не значит, что он своих не накажет. «А я истребил пред лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской». Как нас, россиян, Господь избавил от 70-летнего безбожного коммунистического режима. «Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет». То есть воцерковлял нас через трудности, в том числе и социальные, чтобы вам наследовать землю аморейскую, чтобы расширять владение народа Божия. Из сыновей ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? И действительно, когда было крещение Руси, многие изменили отношение к церкви, многие молодые люди, юноши стали поступать в семинарии, в другие учебные заведения. Сколько детей учились в воскресных школах, я помню эти времена. Да я вообще помню первую нелегальную воскресную школу. Она была в небольшом помещении напротив консерватории. И там один раб Божий на свой страх и риск, он пускал туда детей, и дверь всегда была открыта. И мы знали, если кто постучит в дверь или позвонит, это чужой. А все приходили с детьми, дверь открывали, заходили, раздевались. И мы садились за парты. Ну, парт не было таких специальных, стол был, там приносили с мороза портфели, там все это. Шубы складывали вместе. И вот проходили занятия законом Божиим. Я там преподавал несколько лет. Благостные были времена. И когда нас, священников, иногда спрашивают, а вот когда же возрождение России? Когда же возрождение России? Я уже устал отвечать на этот вопрос. А оно уже кончилось. Уже прошло. Вы забыли, когда колокольня Ивана Великого зазвонила? Когда храм Христа Спасителя открыли, когда все поехали венчаться, монастыри. А потом все. Теперь уже зима какая-то наступает, медленно переходящая в апостасийное всемирное отступление от веры. А были периоды светлые. «Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. Из сыновей ваших я избирал в пророки, из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля?» — говорит Господь. А новый Израиль – это христиане. Апостол Павел так пишет. Не тот иудей, кто внутренний таков, не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, кто... Не тот иудей, кто внешне таков, не то обрезание, которое на плоти, а тот иудей, кто внутренний таков, и обрезание, которое на сердце. Ему и похвала не от людей, но от Бога. А вы, Назареев, поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. То есть священник существует для того, чтобы обучить людей закону Божию. А был период, когда священника как свадебного генерала сажали за стол. Вот давай, батюшка, мы тебя нальем. Вот давай, выпьешь. А когда мы начинали говорить слова Божие, неприятные, режущие слух слова, нам говорили, не пророчествуйте, не пророчествуйте. Мы не для этого вас пригласили. Мы не для этого поддерживаем церковь. И мы читаем окончание второй главы книги пророка Амоса. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами. И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, не стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. В самом начале я сказал, что Амос пророчествовал, когда были мирные времена. Это так и было. Но уже в период этих мирных времен он уже рассмотрел те бедствия, которые грели на народ Божий и на все окрестные народы. Как вот сейчас люди съедаемы бывают вот всякими страхами, предчувствиями. Некоторые говорят, что уже Третья мировая война началась уже. Мы просто еще не замечаем этого. Вот монахов средневековых что занимало прежде всего? Грамматика и эсхатологические вопросы. А вот мы в смысле грамматики вообще никакие, слабы. А эсхатологические времена проскочили и не заметили. Оказались уже в пекле событий, когда уже ничего не зависит от нас. Но суды Божии грядут на всю вселенную. Давайте посмотрим, что пишет Тертуллиан, это вот трактат против Маркиона, на слова «продают правого за серебро». Иисус мог быть предан и кем-то из внешних, так что не были бы исполнены слова псалма, который «ел хлеб мой, поднял на меня пету». Его могли предать и без вознаграждения, ибо за что нужда в предателе в случае с тем, кто предлагал себя открыто при народе и мог быть так же легко взят силой, как и обманом. Но это подошло бы другому Христу, не тому, кто исполнил пророчество, ибо написано «продают правого за серебро». И количество и судьба денег, которые по раскаянию Иуды были отданы на покупку земли горшечника, были согласно Евангелию от Матфея исполнением предсказаний Иеремии. И взяли 30 серебряников, цену оцененного, и дали их за землю горшечника. Но Тертуллиан оставил на том, что вот мы прочитали Амос 2.6, продают правого за серебро. Это не просто такой экономический геноцид, но это и пророчество о Христе. И Слово Божие, оно живо и действенно, то есть оно может относиться к Христу, оно может относиться к тем временам, когда произносится, и к тем временам, которые отдалены от момента произношения, потому что Слово Божие, оно живо и действенно. Также мы обнаружили здесь, в этой второй главе, осуждение кровосмешения, когда даже отец и сын ходят к одной женщине. Василий Великий, это сборник его писем, письмо третье, пишет. Например, в законах этих не написано, что отцу с сыном не должно иметь одной наложницы. Но у пророка ставится это великое преступление, ибо он говорит, даже отец и сын ходят к одной женщине. Пророк Амос, 2 глава, 7 стих. На скольких других родах нечистых страстей, кои изобретены в училище демонов, умолчало Божественное Писание, чтобы святость свою не осквернить именованиями гнусных пороков и предало осуждению эти нечистоты родовыми их названиями. Так и апостол Павел говорит, а блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Послание к Ефесянам 5.3. Именем нечистоты, означая все бесстыдные дела, как мужчин, так и женщин. Поэтому молчание Писания вовсе не делает ненаказанным сластолюбца. Здесь Василий Великий обращает внимание на то, что вот мы не находим в Пятикнижии запрета, чтобы отец и сын там вот ходят к одной женщине. Но это предполагается. А Павел пишет, апостол, блуд и всякая нечистота, имея под всякой нечистотой, это всякие извращения сексуальные, и любостяжание не должны даже именоваться. Даже именоваться. А зайдите на некоторые так называемые православные сайты, там только и описывают. Кто что сотворил, кто что сделал, что он при этом чувствовал, как будто тот, кто пишет, пишет о самом себе. И действительно, когда человек, и я в этом абсолютно уверен, обличает другого человека в каком-то грехе, я уже приводил такой пример, вот вспомните человека, который оскорблял другого человека, вот недавно совсем, в ваших глазах, знаете, он рассказывал о себе. А у людей нормальных, у христиан, даже не должны именоваться у нас эти слова, воспоминания о каких-то пороках, как прилично святым, даже не именовать этого. Потому что мы, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, не должны сообразоваться с веком сим, но жить совсем другими интересами, духовными интересами. И вот блаженный Иероним в трактате против Ио Виниана истолковывает слова, а вы Назареев поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Самсон и Самуил не пили вина и секеры, но они были сыновьями обета, зачаты через воздержание и пост. Аарон и другие священники, имея войти в храм, не пили ничего, что могло опьянить, да не умрут, потому что за это наказание смерть. Отсюда мы заключаем, что служащие в церкви в нетрезвом виде заслуживают смерти. Почему Израилю делается упрек? Назареев моих поили вином. Поэтому и делается упрек, потому что это смертное преступление. А истолкование на слова «вот я придавлю вас, как давит колесницы, нагруженные снопами» Григорий Великий Двоеслов, это его морали на книгу Иова, он пишет «Поскольку жизнь плоти есть трава, как написано, всякая плоть есть трава». Это Исаия, 40 глава, 6 стих. Тем, что Господь принимает жизнь плоти, Он уподобляет Себя телеге, везущей сено. Для Него, Господа, скрипеть под тяжестью сена значит нести со стенанием тяготы и беззакония грешников. Следовательно, когда он, Господь, применяет к себе столь неподобающее подобие, нам следует со всей тщательностью уяснить себе, что некоторые такие вещи иногда говорятся о Боге относительно результата Его действия, иногда же для обозначения сущности Его величия. Григорий Великий поражен тем, что все люди, как трава, об этом говорит Исаия, а тут образ во второй главе Амоса: «Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами». То есть все мы снопы. На одной телеге. А телегой Григорий Великий здесь называет Господа, о котором сказано в Писании: мы им живем, движемся и существуем. И будет день, когда он пошлет жнецов, агнецев, а ангелов Божьих, жнецов, ангелов Божьих, и они соберут всех, скосят каждую душу и загрузят эту телегу и отделят пшеницу от плевел, и будет установлен абсолютный теократический порядок, о котором можно только мечтать и к которому можно только стремиться. И святитель Иоанн Златоуст, это его трактат о священстве, он рассматривает слова: «Из сыновей ваших я избирал в пророки, из юношей ваших в Назарее. Не так ли это, сыны Израиля?» — говорит Господь. Златоуст пишет: «Поэтому израильтян Бог весьма сильно обличал, показывая им, что они достойны большего наказания за грехи, совершенные после дарованных им от Него преимуществ. Иногда Он говорит: «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Иногда Господь говорит: «Из сыновей ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назарее, и еще прежде пророков, при установлении жертв, желая показать, что грехи священников подлежат гораздо большему наказанию, нежели грехи мирян, Бог повелевает приносить за священника такую жертву, какая была приносима за весь народ». А почему священники приносили жертву, как за целый народ? Так священника молится за целый народ, поэтому он должен быть очищен соответствующим образом. Далее Златоуст пишет: «Этим он, то есть Господь, выражает не что иное, как то, что раны священника нуждаются в большей помощи и такой, в какой нуждаются раны всего народа вместе. И они не нуждались бы в большей помощи, если бы не были тягчайшими. Тягчайшими же они бывают не по своей природе, раны священника, но по достоинству священника, который совершает эти грехи, не дай Бог». И вот недавно передали такую интересную новость. Митрополит Тихон Псковский провел встречу со всеми запрещенными священнослужениями, священниками своей епархии и с женами, священническими вдовами и с их детьми. Наверное, это делалось с мыслью уврачевать тех, которые оступились из нашего числа, оказались под запрещением, чтобы и таких мы не списывали как бы с нашей жизни, а ко всякому оступившемуся, не только мирянину, но и пастырю, и прежде всего пастырю, относились бы с большим вниманием. И Златоуст прав, когда говорит, что жертва за священника равна жертве за весь народ. И прежде чем священник начинал приносить жертву за народ, приносили за него такую же равнозначную жертву. потому что он молится за всех. А это значит, все должны молиться за него. Вот только некоторые уроки, которые мы с вами вынесли из первой и второй главы книги пророка Амоса. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим наше занятие по книге пророка Амоса.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –